последнюю ночь, которую Господь Иисус Христос провел со своими учениками перед распятием, Он говорил с ними о многом. Он хотел подготовить их к будущему, не только к тому, что Его возьмут под стражу и казнят, но и к тому, что будет, когда Он взойдет на небеса. И еще Он открыл им, что для них будет лучше, что Он покинет их. Как это может быть? Но все становится ясно, если знать, почему Господь это сказал. Когда Он покинет учеников, к ним придет Святой Дух. Благодаря Духу они станут основателями Церкви Христовой. И Он наделит Церковь силой созидать Божье Царство во всем мире.
Это третий урок из серии «Веруем во Святого Духа». Мы озаглавили его «В церкви», потому что будем говорить о действии Святого Духа в сообществе Завета. На предыдущем уроке мы рассмотрели промыслительные деяния Святого Духа в творении в целом. До Авраама Бог действовал по отношению ко всем людям одинаково. На этом уроке мы будем говорить о промыслительных деяниях, которые он совершает по отношению к части человеческого рода, с которой он обращается особо. Для того, чтобы регламентировать эти отношения, Бог создал завет. Со времени Авраама у Бога всегда был особый народ завета. Мы называем этот народ церковью. Большинство людей знают, что такое церковь Нового Завета. Но хотя во многих современных переводах это и не отражено, Священное Писание называет церковью и Древний Израиль, потомков Авраама. В Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, употребляется термин «экклесия», когда говорится о собрании израильтян. Это то же самое слово, которое в Новом Завете обычно переводится как «церковь». В Септуагинте этот термин употребляется как название Израиля в таких текстах, как Второзаконие 9.10 и 31.30, Судей 22, Третье царство 8.14 и Псалом 21, 23 и 26. И даже в Новом Завете в книге Деяний 7.38 национальный Израиль называется «экклесия». Вот как описывается церковь в первом послании Петра 2.9. «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Говоря о новозаветной церкви, Петр употребил ветхозаветные определения Израиля. Как мы читаем в тексте Исход 19.6, Бог называет Израиль царством священников и народом святым. Во Второзаконии 7.6 об Израиле говорится так: «Ты – народ святый у Господа, тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом». А у Исаии 62.12 мы читаем, что Израиля назовут народом святым, искупленным от Господа. Используя по отношению к новозаветной церкви определения, которые употреблялись в Ветхом Завете, когда речь шла об Израиле, Петр указывал на то, что две эти общности составляют один народ Завета.
Некоторые верующие считают, что церковь была создана в Новом Завете, когда излился Святой Дух. На самом деле, церковь представляет собой продолжение церкви Ветхого Завета. Бог призвал Авраама и его народ в Ветхом Завете. И это был ветхозаветний Божий народ, ветхозаветняя церковь. Эта же церковь продолжается в наше время. И она будет существовать до второго пришествия Иисуса Христа.
Конечно, между сообществами Завета в Ветхом и Новом Заветах есть различия. Но то, что они неразрывно связаны между собой, помогает нам понять деяния Святого Духа. В обоих Заветах и на протяжении всей последующей истории деяния Духа в Божьем народе были значительно масштабнее его деяний в остальной части творения. И, употребляя на этом уроке слово «церковь», мы будем иметь в виду сообщество как Нового, так и Ветхого Завета. Мы рассмотрим промыслительные деяния Святого Духа в церкви в три этапа. Мы будем говорить, во-первых, о благодати завета, во-вторых, о Писании и, в-третьих, о духовных дарах. Начнем с благодати завета. И в Ветхом, и в Новом Завете Священное Писание определяет отношение Бога с Его Церковью как завет. Слово «завет» представляет собой перевод еврейского слова «берит» и греческого слова «диатека». В древнем мире эти слова употреблялись, когда речь шла о международных договорах, и отношения Бога с Его народом по завету напоминают древние договоры между верховными правителями и подчиненными им государствами. Для древних договоров между сюзеренами и вассалами были характерны три аспекта. В них находила отражение милость сюзерена к своему вассалу, в них излагалось, в чем должна выражаться верность вассала сюзерену, в них также говорилось о последствиях верности и неверности вассала. И эти договоры или заветы действовали на протяжении многих поколений, так что преемники вассалов продолжали служить преемникам сюзеренов. Подобным образом в заветах Божьих говорится о его милости к его народу, излагается, в чем должна проявляться верность вступивших в завет, и говорится о последствиях их послушания и непослушания. На предыдущем уроке мы сказали об общей благодати. Общая благодать – это проявление Духа, содействующее добру и жизни во всем человечестве. Своего рода общее к нему благоволение. Но в завете Бога с Церковью, содействующее добру и жизни благоволение проявляется в большем терпении, снисхождении и милости, чем получает все остальное человечество. И это касается всех, кто принадлежит к Церкви. Есть у них спасительная вера или нет?
Церковь представляет собой продолжение Церкви Ветхого Завета. Одно из характерных для современного общества убеждений в том, что Бог якобы относится ко всем одинаково. Но Новый Завет дает основание считать, что народу Завета Бог дает больше благословений и благодати. Он заботится обо всех, и его благодать распространяется на всех. Земной отец может любить всех соседских детей, но будет правильно, если он будет любить своих, собственных детей и заботиться о них больше, чем о других. И мы видим то же в Новом Завете. Бог изливает на своих детей больше благословений, давая им ощущать себя любимыми, воодушевляя их и оказывая им больше поддержки. И это естественно, этого и следует ожидать от Бога, называющего себя Отцом.
Исследуя такое деяние Духа, как благодать Завета, мы рассмотрим сначала Церковь в Ветхом Завете, а затем Церковь в Новом Завете. Начнем с ветхозаветных проявлений благодати Завета. При Аврааме, Моисее и Давиде Бог устанавливал заветы, по которым на весь народ Израиля распространялась особая благодать. Сначала он создал Израиль как особый народ, призвав в отношение завета Авраама, Бытие 15:17. Этот завет включал в себя данное по благодати обетование, что потомки Авраама унаследуют землю обетованную, и что они будут владычествовать над всеми народами земли. Как написал Павел к Римлянам 4:13, «Даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира». Авраам получил это обетование по Божьей благодати, по вере. Как мы читаем дальше в 16 стихе. «Итак, по вере, чтобы было по милости, чтобы обетование было непреложно, по вере потомков Авраама». И в дальнейшей истории Израиля Бог всегда поступал со своим народом по благодати. Все, кто читал Ветхий Завет, знают, что народ Израиля часто проявлял неверность Богу. Израильтяне роптали на него, они противились его намерениям о них. Они поклонялись иным богам, они плохо обращались со своими ближними. Более того, они так поступали даже тогда, когда Бог избавлял их от рабства. Исаия 63:11-14 напоминает о том, как Бог в древние дни Моисеевы вывел их из моря, вложил в сердце его Святого Духа Своего, который вел Моисея за правую руку величественную мышцею Своею, разделил перед ним воды, вел их через бездны.
Дух Господень
вел их к покою. Бог явил благодать завета Израилю, когда вызволил народ из Египта. Ради Израиля Он разделил Черное море, уничтожил войско фараона и дал покой народу в земле обетованной. Несмотря на эти благословения, Израиль продолжал грешить против Бога. Но Дух Божий не переставал являть им милость и благодать завета.
В Ветхом Завете Бог являет Себя долготерпеливым и благим ко всем. Но Он был особенно терпелив с Израилем, потому что пребывал с ним в Завете. Он сказал: «Я сделал это ради тебя, Израиль, не потому, что ты был праведен, и не потому, что ты был величайшим из всех народов, ибо ты был наименьшим из всех народов. Я сделал это ради тебя, потому что я возлюбил тебя, и потому что я дал обетование твоим отцам». Через Израиль Богу было угодно явить себя народом. Бог сказал Аврааму, что избрал его, чтобы он учил своих потомков, чтобы они следовали Божьему завету. Бог был терпелив всегда со всеми, но особое терпение Он проявил к Израилю на основании заключенного с ним завета и потому, что Ему было угодно благословить все народы в семени Авраама.
В книге Неемии 9 дано сжатое изложение истории Израиля от Авраама до времени, когда были предприняты попытки восстановить царство, 5 век до Рождества Христова. Вновь и вновь в этом тексте звучит мысль, как, несмотря на упорство народа в грехе, Бог в Завете проявлял к нему любовь и милосердие. Вот несколько примеров. В главе 9, 17-20 мы читаем: «Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: „Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта“, и хотя делали великие оскорбления, но ты, по великому милосердию твоему, не оставлял их в пустыне, и ты дал им Духа твоего благого, чтобы наставлять их». Здесь Неемия перечислил грехи, которые Израиль совершал в дни Моисея. Их идолопоклонство и богохульство говорили о том, что многие израильтяне не были истинно верующими. Тем не менее, они были в завете с Богом, и Он продолжал являть им благодать завета. Как подчеркнул Неемия, Бог послал Духа Своего не для того, чтобы наказать Израиля, но для того, чтобы наставлять его. При Давиде Бог по благодати утвердил вечную династию в Израиле. Но народ неоднократно проявлял неверность Богу, так что в 930 году до Рождества Христова Бог разделил царство на Северное царство Израиля и Южное царство Иуды. На протяжении сотен лет Бог продолжал являть благодать завета, посылая своему народу пророков, которые призывали его к покаянию. Но народ не покаялся, поэтому Бог изгнал Израиля в чужую землю в 722 году до Рождества Христова. И Иуду в 586 году до Рождества Христова. Но и тогда он сохранил свою благодать. Как мы читаем у Неемии 9:30-31: «Ты напоминал их духом твоим через пророков твоих, но они не слушали. И ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивый». Попытка восстановить царство во времена Неемии была еще одним примером проявления Божьей благодати в Завете. Эта попытка потерпела неудачу, потому что народ оставался неверным. Но Божья благодать Завета действовала неизменно, так что Он защищал и поддерживал народ на протяжении следующих 5 веков и пообещал обратить его к вере через своего Мессию, Христа. Вот как у пророка Захарии 12:10 описано будущее спасение: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». В некоторых переводах говорится «дух», а не «духа», но следует отметить, что когда вместе со словом «дух» употребляется глагол «излить», Древнееврейское «шафах» — это, как правило, указывает на то, что речь идет о Духе Божьем. Мы видим это в таких текстах, как у Исаии 32:15 и 44:3, и Иезекииля 39:29 и Иоиля 2:28-29.
История древнего Израиля характеризуется падениями и надеждой. Божьи обетования Завета служили гарантией будущего подъема. Но народ почти постоянно восставал против Бога и потому терпел последствия непослушания. Царство Израиля было разделено на две части, и народ каждый из них за грех был изгнан из своей земли. Попытки восстановить царство не привели к успеху и после изгнания, потому что народ не хранил верность тому, кто избавил его. Но Божья благодать Завета продолжала могущественно действовать. И чтобы спасти свой народ Завета, Бог по благодати послал в мир Иисуса. Некоторые в этом народе приняли его как Мессию и стали первыми членами церкви.
Посмотрев, как Дух промыслительно заботился о церкви в Ветхом Завете, обратимся к благодати Завета, которую он проявляет в Новом Завете. Как это было в Ветхозаветной церкви, в церкви Новозаветной тоже есть и верующие, и неверующие. И как было в Ветхом Завете, вся церковная община пребывает в завете с Богом. И в Новом Завете также говорится о неверующих в церкви. Так, в притче Иисуса о пшенице и плевелах, Матфея 13:24-30, принимается как данное то, что в церкви будут неверующие, и звучит предостережение, что те, кто называет себя верующими, могут не быть спасены. В послании к Галатам 5:4 сказано, что оправдывающие себя законом отпали от благодати. В 1 Тимофею 1:19-20 говорится о людях, которые потерпели кораблекрушение в вере и были преданы сатане. Послание к Евреям 6:4-6 тоже предупреждает, что соделавшиеся причастниками Святого Духа могут отпасть и погибнуть. Все эти места указывают на преемственность между Церковью в Ветхом и Новом Заветах. Вот как о неверующих в Церкви говорится в послании к Евреям 10:26-29. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Если отвергшийся закона Моисеева без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Конечно, в церкви есть неверующие, и в конечном итоге на них падет суд Божий. Но прежде они получат благодать завета. У них есть познание истины. Они освящены кровью завета, и дух благодати служит им. Надо надеяться, что большинство прихожан наших церквей верующие. Но верующий человек или нет, то, что он пребывает в завете с Богом, означает, что Святой Дух являет ему меру благодати завета. Это не спасительная благодать, предназначенная исключительно для верующих, но это благодать, незаслуженная милость от Бога, которая делает нашу жизнь лучше и дает нам возможность спастись.
Неспасенным людям пребывание в завете с Богом приносит пользу. Они являются членами видимой церкви. А именно в видимой церкви через проповедь слова, таинство крещения и причастия Бог открывает себя. Люди извлекают пользу уже из того, что просто наблюдают за всем этим, слушают преподаваемое им слово, что они подотчетны руководителям церкви. Бог определенным образом оберегает членов видимой церкви. Он охраняет их от опасностей, которым они подвергались бы вне церкви. Придет день, когда с них взыщется, но пока у них есть великие блага и преимущества. И Бог, я думаю, не перестает обращаться к ним, научая их, доводя до них Евангелие, давая возможность уверовать и последовать за Ним. И я сказал бы, что, хотя они не спасены, быть в завете с Богом — это огромное благословение.
Дело обстоит так, что всем, кто принадлежит к церкви, постоянно возвещается благая весть и предоставляется возможность покаяться и обрести спасение. И все мы приобщаемся благодати, которую Бог посылает церкви в целом, что включает в себя, в частности, защиту от врагов, восполнение наших земных нужд и отсрочку наказания за грехи. Обратимся к свидетельству из жизни ранней церкви в книге Деяний 9.31, где сказано: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Дух по благодати ограничивает наш грех и дает всем нам в определенной мере мир, силу и воодушевление. Кроме того, Святой Дух служит всем в церкви посредством общения, братских отношений в церкви. Он подкрепляет всех ее членов и побуждает их любить и поддерживать друг друга и помогать друг другу. Так, благодать завета находит выражение в том, что члены церкви делятся друг с другом материальными благами и средствами, о чем свидетельствуют такие тексты, как Деяния 2.44 и 2 Коринфянам 9.13-14. Она также проявляется в том, что мы имеем друг с другом единство и мир, о чем писал Павел в послании к Ефесянам 4.3. И, как мы будем отмечать в ходе этого урока, она также находит проявление во множестве других благодатных действий Духа. Рассмотрев промыслительные деяния по благодати завета, совершаемые Святым Духом в Церкви, обратимся к тому, как нам было дано Писание.
Библия доступна многим людям, но важно осознавать, что Писание не было открыто всему человечеству. Оно было дано именно сообществу Божьего Завета, Церкви Христовой. Святой Дух избрал людей из своего сообщества Завета, чтобы они стали вдохновленными свыше авторами текстов Священного Писания. И эти люди передавали написанное Церкви во времена Ветхого и Нового Заветов.
На этом уроке мы уделим внимание трем аспектам Писания, которые помогут нам понять, как Святой Дух действует в Церкви. Во-первых, мы будем говорить о вдохновении Писания Духом. Во-вторых, мы рассмотрим единую идею Писания. И в-третьих, мы коснемся его замысла о Церкви по Завету. Начнем с богодухновенности Писания. Богодухновенность или боговдохновленность означает, что Священное Писание было написано авторами библейских книг по вдохновению Святого Духа. Поэтому во втором послании к Тимофею 3.16 сказано: «Все Писание богодухновенно». Ученые высказывают разные мнения, как именно Святой Дух вдохновил написание Библии и какую роль сыграли люди, авторы библейских текстов. Мы рассмотрим три самых известных в современных церквах понимания богодухновенности. Первое. Многие представители библейской критики придерживаются так называемого романтического понимания. Они считают, что Святой Дух вдохновлял авторов библейских книг таким же образом, как вдохновение находит на поэтов и композиторов. Из чего следует, что Писание не есть абсолютная Божья истина, а представляет собой размышления и мнения людей. Второе. Многие консервативные христиане считают, что богодухновенность была по сути механической. Согласно такому пониманию, авторы оставались достаточно пассивными, когда писали книги Библии. Дух Божий в сущности диктовал им Библию, а они записывали. И третье. Большинство евангельских христиан придерживаются органичного понимания богодухновенности. Согласно этой точке зрения, Святой Дух побуждал авторов писать и направлял их. Таким образом, слова Писания – безошибочные слова Бога. В то же время, руководя священнописателями, Святой Дух использовал их личные качества, опыт, взгляды и намерения. То есть слова Писания – это слова и людей, его писавших. Такое понимание согласуется со свидетельством Библии. Вот как богодухновенность Библии описана во втором послании Петра 1:20-21. «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Петр не отрицает роли и даже воли авторов библейских текстов, но он говорит, что Священное Писание исходит от Святого Духа, который направлял ход его написания. В этом смысле Святой Дух действительно автор Писания, а не мотивирующий фактор. И это подчеркивается в таких текстах, как 2 Царств 23:2, Деяния 1:16 и 4:25 и Евреям 3:7. Другие места указывают на вклад людей в составление Писания. Вот как евангелист описал свой труд в Евангелии от Луки 1:3. «Рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать». Лука не отрицал участия Святого Духа в своем писательском труде. Он просто пояснил, что писал по своему разумению и что изложил плоды собственных изысканий. В этом смысле Лука и другие священнописатели действительно были авторами, а не просто секретарями, писавшими под диктовку.
Согласно такому пониманию, как органичное вдохновение, Святой Дух и люди, авторы библейских книг, сотрудничали. Когда люди приступали к работе, Святой Дух работал с ними так, что они записывали то, что мы теперь называем Словом Божьим. Таким образом, Святой Дух направлял труд священнописателей, Моисея, Исаию, Павла, которые записывали тексты Писания, объединял с ними усилия, трудился с ними, потому мы и утверждаем, что Святой Дух и библейские авторы написали Библию вместе.
Хотя все Писание было вдохновлено органически, но на людей, записавших его тексты, Дух воздействовал по-разному. Некоторые части Библии фактически были продиктованы, так в книге Исаии 6:9-10. Бог повелел пророку, что именно сказать. Моисей сказал, что 10 заповедей Бог записал перстом, исход 31:18. Нужно помнить, что книги Священного Писания – это свидетельство о том, что говорил и совершал Бог, и что это книги, созданные людьми. В Библии нет книг, состоящих исключительно из цитат, из сказанного Богом. В других частях Писания можно видеть скорее романтическое вдохновение. Таковы книги мудрости, в которых авторы рассматривали жизненно важные вопросы. Так, в тексте притчи 30:25-28 мудрец размышляет о жизни муравьев, горных мышей, саранчи и пауков. Разумеется, никто не станет утверждать, что только Святой Дух мог бы дать автору знание, что муравьи заготовляют еду летом. Писание в этой связи свидетельствует о следующем. Во-первых, библейские авторы были не просто секретарями, записывавшими слова под диктовку Духа. И во-вторых, хотя в некоторых текстах можно было бы усмотреть действие романтического вдохновения, Святой Дух всегда принимал самое деятельное участие в откровении Слова Божьего Церкви и в записи его для Церкви через вдохновленных им людей. Рассмотрев вопрос вдохновения Писания Святым Духом, поговорим о главной идее Библии. Мы можем определить смысл Писания по-разному. Так, мы могли бы считать, что главное в нем – это история сотворения человечества, грехопадения, искупления и конечного прославления. Или, следуя более систематическому подходу, мы могли бы сказать, что это вера человека в Бога и его долг перед Богом. Вестминстерский краткий катехизис отвечает на этот вопрос так. Главным образом Писание учит тому, что человек должен знать о Боге и что Бог требует от человека. Выразить важнейшую идею Библии можно и так, как это сделал Иисус. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. В Евангелии от Матфея 22:37-40 Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Говоря «закон и пророки», Иисус подразумевал все писания Ветхого Завета. Таким образом, мы могли бы сформулировать суть Ветхого Завета, а значит и Нового Завета, в этих двух заповедях. Но когда мы говорим о важнейшей идее Писания, мы включаем в нее все эти понимания. Читатели часто упускают из виду то, что эти сжатые изложения имеют непосредственное отношение к Завету. И это важнейшая мысль, с которой Святой Дух обращается к Своей Церкви. Писание по своей сути – документ Завета. Оно открывает Бога Его народу Завета, определяя и разъясняя наши отношения с Ним. В нем запечатлено свидетельство Его благоволения к нам по Завету. В нем разъясняется, в чем состоит верность, которой Он требует от нас. И в нем говорится о последствиях нашего послушания и непослушания, что включает в себя наше окончательное спасение либо осуждение. И любой текст Писания выполняет эти функции. Например, когда богословы рассказывают историю сотворения, грехопадения, искупления и прославления человечества, они ссылаются на установление завета, связанное с соответствующими периодами. Так мы рассматриваем установление заветов с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом и Иисусом. И каждое из этих установлений помогает нам понять, что значит пребывать в завете с Богом. Вестминстерский краткий катехизис, как сжатое изложение смысла Писания, сосредоточивает внимание на Боге, на Его благоволении к нам и на верности, которой Он требует от нас. То и другое характеризует отношение завета. И если мы обратимся к изложению главной идеи, данной Иисусом в Евангелии от Матфея 22, то увидим, что оно исходит из Завета. Заповедь «любить Бога» взята из Второзакония 6:5. Здесь раскрыта суть отношений Завета между Богом и Его народом. Во-первых, в этом тексте звучит напоминание Израилю о том, что он Божий народ Завета по обетованиям, которые Бог дал ему. Во-вторых, напоминается о благоволении Бога, явленном в избавлении Израиля из египетского рабства. В-третьих, о том, что Израиль должен быть предан Богу, исполняя все его заповеди с искренним и любящим сердцем. И в-четвертых, в нем объясняется, какие благословения получит его народ, если будет исполнять его закон, и какие проклятия постигнут его, если он будет противиться ему. Мы видим, что Второзаконие 6:5 подразумевает это все.
Заповедь любить Бога всем сердцем и всею душою и всеми силами касается всех сфер нашей жизни. Ее можно было бы перефразировать так: «Возлюби Бога всем своим естеством». Господь, заключивший с нами завет, пообещал быть верным, и мы, как вторая сторона завета, обязаны быть верными Богу, заключившему с нами завет. Другими словами, любовь к Богу всем сердцем и всею душою, и всем разумением – это отклик нашей верности Богу, отклик нашей преданности Богу. Мы говорим Ему: «Господи, мы приносим Тебе самих себя».
Заповедь «любить ближних» тоже в сущности своей связана с заветом. Стих, который процитировал Иисус, Левит 19:18. Как и во Второзаконии 6, в центре внимания текста Левит 19 отношение завета между Богом и Израилем. Это следует прежде всего из повторяющейся фразы «Я Господь Бог ваш». Поскольку Он – Бог Израиля, Его завет распространялся на весь народ. Таким образом, Иисус подчеркнул, что мы должны любить ближних как соподданных Божьего Царства. Мы должны благословлять друг друга, а такие явления, как месть и насилие в нашей жизни, недопустимы, потому что Бог положил в основание сообщества Завета взаимную любовь.
Главная идея Писания исходит из идеи Завета. И это так, рассматриваем ли мы ее в контексте истории или систематического богословия, или повседневной жизни в общении с Богом и людьми. Все Писание имеет основанием отношение завета между Богом и Его народом. И Святой Дух в Богодухновенном Писании снова и снова обращает внимание на идею Божьей верности каждому верующему и всему Божьему народу.
Рассмотрев такие аспекты Писания, как его богодухновенность и идея Завета, перейдем к его цели. Из того, что главная идея Писания – это идея Завета, можно заключить, что его главная цель тоже связана с Заветом. Важно помнить, что поскольку Писание было вдохновлено Святым Духом, цели авторов библейских книг всегда согласовались с замыслом Духа. И то, что эта единая цель имела отношение к Завету, подтверждается самим Писанием. Мы остановимся на четырех способах раскрытия Святым Духом своих целей. Во-первых, в Писании о его авторах и изначальных адресатах его текстов говорится как о сообществе Завета. Новый Завет был написан апостолами и пророками, которые служили посланниками Божьими. Их задача состояла в том, чтобы напоминать Божьему народу об ответственности по закону. И большинство посланий Нового Завета, как и книга Откровения, называют тех, к кому была обращена их весть, церквам, находящимся в определенном месте. Послание к евреям в данной связи исключение, так как в нем не названа его аудитория. Но в послании есть приветствие, а это указывает на то, что оно тоже было адресовано церкви. В первом послании Иоанна не сказано, кому оно предназначено, но очевидно, что это были христиане.
Первое и второе послания Тимофею, Титу и второе и третье Иоанна
были адресованы отдельным людям. Но даже в них есть указание на то, что по замыслу их авторов они были предназначены для всей церкви. И то, что они были включены в Новый Завет, подтверждает этот вывод. Это можно сказать и о Евангелии от Луки, и книге Деяний, в которых первым читателем назван Феофил. Сам жанр Евангелия от Матфея, Марка и Иоанна, как и замечания, встречающиеся в тексте этих книг, свидетельствуют о том, что они были адресованы церкви. И, конечно, в Ветхом Завете тоже можно найти множество указаний на аудиторию. Многие пророки называли своих слушателей Иудой или Израилем. И даже те пророки, которые обращались к языческим народам, например, Авдий, Иона и Наум, писали свои книги для народа Завета. В послании к Римлянам 9:4 и других текстах Нового Завета говорится, что Ветхий Завет был написан для народа Божьего. Есть множество свидетельств, что читателями и слушателями Ветхого Завета были представители сообщества Божьего Завета. Прочитаем слова Моисея во Второзаконии 4:8. «И есть ли такой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Моисей сказал, что Израиль от всех других народов отличало то, что у него был закон. Только этот народ получил закон Божий, потому что только он был Божьим народом Завета. Эту же идею содержит книга Исход 24:1-12. Моисей сказал, что отношения Завета Израиля с Богом определялись 10 заповедями и книгой Завета. То, что Писание обращается к народу Завета, также следует из 4 книги Царств 22:23, где царь Иосия обновил Завет Израиля с Богом. Священник Хелкия нашел в архивах храма то, что он называл книгой закона. Многие ученые полагают, что это была книга Второзакония. По-видимому, много лет ею не пользовались, и она просто там хранилась. Когда он прочитал эту книгу, он понял смысл изложенного в ней завета и послал ее царю Иосии, который прочитал ее сам и после этого прочитал ее собранию израильтян, церкви Ветхого Завета. Царь подчеркнул, что книга носит характер завета, назвав ее «книгой завета». И он подтвердил обязанность свою и своего народа исполнять записанное в ней. В 4 книге царств 23, 2 и 3 рассказывается, как Иосия прочел вслух их все слова книги завета. Потом царь заключил пред лицем Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет. Во-вторых, Святой Дух открывает свою цель в текстах, которые показывают нам благоволение Бога к нам.
Завет Бога имеет три основных аспекта. В нем находит отражение Божье благоволение, в нем разъясняется, в чем состоит верность, и в нем раскрываются последствия нашего послушания и непослушания. Указывая на какой-то из этих аспектов завета, священописатель хотел разъяснить смысл и подчеркнуть важность завета, заключенного Богом со своим народом.
Вот как о Божьем благоволении говорится в Псалме 101, 18-19. «Господь презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа». Контекст Псалма 101 указывает на то, что псалмопевец нуждался в помощи, милосердии и избавлении. Он признавал Бога великим владыкой мира и просил его восполнить его нужды. Цель написания этого псалма состояла в том, чтобы рассказать следующим поколениям, как Бог спас его, чтобы они осознали Божье благоволение и прославили его. И этот призыв, вне всяких сомнений, имел самое непосредственное отношение к завету. Мы видим Божье благоволение и во вступлении к Евангелию от Луки, где автор написал 1:3-4. «Рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Весть Евангелия от Луки состоит в том, что Бог послал Сына Своего в мир, чтобы Он воплотился, умер искупительной смертью за нас, воскрес из мертвых, чтобы мы жили, и вознесся на небеса править, как наш Мессия, Христос. Нет и не может быть большей благости и милости, чем то, что сделал Бог. И помогая Феофилу познать эту истину, Лука рассказывал о Божьем благоволении. Так нам открывается замысел Духа об этой книге, имеющей непосредственное отношение к завету. В Евангелии от Иоанна 20:30-31 прямо сказано, что раскрытие благоволения Божьего во Христе – это цель написания Евангелия. «Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».
В Евангелии от Луки, глава 7, мы читаем, как сотник попросил Иисуса исцелить слугу, которым он очень дорожил. И, сказав всего одно слово, Иисус исцелил слугу. А после этого Иисус встречает похоронную процессию в городке Наин и видит вдову, которая безутешно плачет об умершем сыне. И опять Иисус произносит слово, и этот молодой человек оживает, и это открывает нам, кто есть Иисус. Но его чудеса указывают также на то, что смысл Царства Божьего – восстановление. Этот слуга и сын этой вдовы были возвращены своим семьям. Они вернулись к исполнению своей роли носителей образа Божьего. Они смогли вернуться к труду, вернуться в храм и поклоняться Богу, могли содействовать процветанию их сообщества. Таким образом, чудеса Иисуса показывают нам не только то, кто есть Иисус, но и Его великую благодать и благоволение, благоволение восстановления.
Чудеса Иисуса были свидетельствами Божьего благоволения. Он исцелял больных и хромых, насыщал алчущих, исцелял одержимых, воскрешал мертвых. Он давал людям предощущение благословений Божьего земного царства. Получившие эти блага их не заслуживали, а иногда и не просили. Эти деяния были вызваны Божьей милостью и милосердием. Иоанн рассказывал о Божьем благоволении, чтобы через Сына привести нас к Богу ради нашего спасения. И сознавая, что все Писание было вдохновлено Святым Духом, мы понимаем, как этот текст служил цели Духа, касающейся Завета. В-третьих, Святой Дух открывает свою цель в текстах, которые говорят о верности, которой Бог требует от человека. Часто священнописатели, указывая цели своих книг, говорили о преданности человека. Они писали не просто для того, чтобы поделиться с читателями какими-то историческими сведениями или сделать их мудрее и счастливее. По вдохновению Духа они писали для того, чтобы побудить своих читателей слушаться Бога. Как сказано в послании к Римлянам 1:5, «Мы получили благодать и апостольство, чтобы покорять вере все народы». И во втором послании к Тимофею 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Библия учит нас, как жить в соответствии с Божьими требованиями к нам. Учит нас верности Богу согласно Завету. Во Второзаконии 29:29 мы читаем: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». И это же говорит Иоанн в своем первом послании 2:1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». В некоторых местах наставления очень конкретны. Например, стих в книге Иезекииля 43:11 был дан с целью возвестить о том, где будет храниться и как будет выглядеть храм. А слова в 1 Коринфянам 5:11 Павел написал, чтобы коринфские христиане не сообщались с тем, кто, называясь братом, остается нечестивым. Преданность, которой Бог требует от своей церкви, выражается не во внешней покорности. Везде в Писании Дух говорит, что истинная верность по завету исходит от искренней и сердечной любви к Богу. Мы читаем во Второзаконии 6:1-6. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими, и да будут слова сии в сердце твоем». Этот текст включает слова, процитированные Иисусом в Евангелии от Матфея 22:37. То, что он назвал величайшей заповедью. И он говорит, что закон должен быть написан в наших сердцах. Любовь к Богу не просто чувство и не просто послушание. Она включает и то, и другое. Это верность и преданность Ему, проявляющиеся в искреннем послушании Его заповедям. Так описывается любовь во Второзаконии 11:13, 31:6. И в книге Иисуса Навина 22:5. Прочитаем, что сказал Иисус от Иоанна 14:15. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Святой Дух, обращаясь к Церкви через вдохновленных им авторов, не хотел сказать, что любовь к Богу — единственный закон, которому мы должны следовать. Он хотел, чтобы мы поняли, что любовь к Богу выражается в исполнении требований Завета.
Для Бога важно, почему мы слушаемся Его. Он хочет, чтобы наше послушание диктовалось любовью к Нему. Побуждать человека к послушанию могут разные причины. Это боязнь, наказание, или мы послушны, потому что ожидаем что-то за это получить. Бог не хочет, чтобы мы думали, что заслужили Его благословение. И ясно, что мы можем заслужить свое спасение. Поэтому единственной причиной может быть только любовь к Богу. И это подчеркивает Иисус. «Если вы действительно любите Меня, вы будете Меня слушаться». потому что вы меня любите. Если мы повинуемся из любви, мы думаем не о себе. Послушание из страха диктуется себелюбием. Послушание и стремление обрести выгоду диктуется себелюбием. Послушание из любви исходит от любви к тому, кого мы любим, от стремления почтить того, кому мы повинуемся, кому служим и кому сосредотачиваемся не на себе самих и кому хотим проявить уважение. Так, подчиняясь Богу из любви к Нему, мы сосредотачиваемся не на себе самих, а на Нем.
В-четвертых, Святой Дух открывает свою цель, говоря о последствиях завета. Как мы отмечали, последствия пребывания в завете с Богом включают благословение за послушание и проклятие за непослушание. Связанный с заветом замысел Духа раскрывается во многих местах, содержащих призыв к Церкви искать Божьих благословений. Например, из Второзакония 6:1-4 следует, что Божьи заповеди были даны, чтобы народ Божий стремился обрести Божьи благословения вследствие своего послушания. В книге Иисуса Навина 1:8 сказано, что исполняя все, написанное в книге закона, будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. В Третьем Царств 2:3-4 мы читаем, что закон Моисеев был дан, чтобы, соблюдая его, народ был благоразумным во всем, ходил пред Богом в истине и был благословлен тем, что не прекратится на престоле Израилевом муж из рода Давидова. Вот что сказано о Ветхом Завете в послании к Римлянам 15:4. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». В Евангелии от Иоанна 20:31 мы читаем, что книга написана, чтобы, веруя в Иисуса, люди получали Божье благословение вечной жизни во имя Его. А в 1 Иоанна 5:13 апостол сказал, что написал свое послание, чтобы верующие могли быть уверены в своей вечной жизни. В Писании сказано также, что его цель состоит и в том, чтобы предостерегать об опасности Божьих проклятий. Согласно Второзаконию 28 со стиха 58-го, если народ не будет стараться исполнять слова закона сего, написанные в книге сей, на него будут наведены проклятия. У Иеремии 36:6-7 мы читаем, что его книга должна была призвать народ к покаянию, чтобы его не постиг гнев Божий. А в первом послании к Коринфянам 10:11-12 говорится, что происходившее описано в Ветхом Завете в наставление нам, достигшим последних веков, чтобы мы береглись, чтобы не упасть тоже. Писание теснейшим образом связано с Заветом. Оно есть плод вдохновения и направления Святым Духом писателей, уполномоченных передать весть о Завете народу Завета. И, будучи верны Завету, мы будем радоваться Его благословением вечно. Мы рассмотрели промыслительное деяние Святого Духа в Церкви, в благодати Завета и в Писании. И мы переходим к третьей теме нашего урока – это духовные дары, которые Дух дает сообществу Завета. Под духовными дарами или дарами Духа в систематическом богословии понимаются проявления силы Святого Духа, производящие или усиливающие в людях те или иные способности, прежде всего для блага Церкви.
Некоторые духовные дары аналогичны природным способностям и талантам, и поэтому нам не всегда может быть ясно, у кого они есть, а у кого нет. Так один человек может быть хорошим учителем от природы, тогда как другой может хорошо учить только потому, что его наделяет этой способностью Святой Дух. Другие дары производят сильное впечатление, например, способность к чему-то явно сверхъестественному. И у нас нет сомнений в том, что это духовные дары, а не просто природные способности. Но во всех случаях духовный дар предполагает, что через человека действует Святой Дух, совершая могущественное деяние промысла.
Наши рассуждения о духовных дарах мы разделим на три части. Во-первых, мы определим их назначение. Во-вторых, дадим обзор их проявления в течение библейской истории. И в-третьих, посмотрим, как христианами понимается их проявление в наше время. Рассмотрим сначала их назначение. Выше, в связи с духовными дарами, мы отметили, что они производят или усиливают в людях те или иные способности, прежде всего для блага Церкви. Это важно. Основное предназначение духовного дара – не укрепление отношений отдельного человека с Богом. Конечно, когда Дух действует через нас, Он действует на благо и нам. Но если дар не приносит пользы Церкви, то им злоупотребляют. И это вовсе не духовный дар. Это объясняется в 1 Коринфянам, главы 12-14. Здесь подробно изложено библейское учение о дарах Духа. Прочитаем из 1 Коринфянам 12:1-7. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». Павел говорит о дарах, служениях и действиях вместе, потому что духовные дары – это действия, которые Бог производит через нас в служении Церкви. Они даются всем на общую пользу, то есть на благо Церкви. В 1 послании к Коринфянам 12:8-31 Павел более подробно разъяснил назначение духовных даров. Он воспользовался метафорическим образом человеческого тела и пояснил, что каждый член тела зависит от других и получает пользу от других. Так и члены церкви вместе составляют единое целое, поэтому мы получаем пользу от даров других верующих. Павел также отметил, что Дух посылает дары каждому человеку, как ему угодно. Не все члены церкви обладают одними и теми же дарами, как и не все члены человеческого тела одинаковы. Поэтому никто не должен думать, что люди, наделенные особо впечатляющими дарами, превосходят других. Все дары даются как средство созидания церкви. И в 1 Коринфянам 12:26 Павел сказал, что члены тела церкви зависят друг от друга, и что страдает ли один член, страдают с ним все члены, и славится ли один член, с ним радуются все члены. Далее, в 13 главе 1.13 мы читаем, что если дары не используются верующими со взаимной любовью, то они бесполезны. Они не служат своей цели, назиданию церкви, и, конечно, не приносят пользы тому, кто использует их.
Как мы знаем, и как отмечает апостол Павел, в своем первом послании к Коринфянам, духовные дары должны использоваться к назиданию тела Христова, церкви. И он говорит в 13 главе, «Я покажу вам путь превосходнейший, который есть любовь». А далее он поясняет, «Без любви вы не можете делать ничего. Без любви все дары – ничто». Таким образом, любовь – именно та важная вещь, которая связывает воедино все другие духовные дары, потому что тело Христово может созидаться на основании духовных даров тогда, когда их связывает между собою любовь.
Иногда можно услышать мнение, что Павел проводил различия между дарами, которые предназначены для назидания церкви, такими как пророчество, и дарами для использования в личной духовной жизни, такими как языки, когда они используются в качестве особого языка молитвы. Как он сказал в 1 Коринфянам 14:12, «Ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Может создаться впечатление, что некоторые дары даются только для назидания человека, который получает их. Но исходя из контекста стиха, можно заключить, что по убеждению Павла, те дары, которые находят применение в личной духовной жизни, должны использоваться для блага Церкви. Так, в 14 главе, стих 22, апостол сказал, что языки могут использоваться в церкви как знамение для неверующих. А в стихах 27-28 он добавил, что если кто-то говорит на языке во время церковного собрания, то этот язык должен истолковываться, чтобы церковь получила назидание. Разные богословские традиции трактуют пророчества и языки, как и многие другие дары, по-разному. Но все мы согласны в том, что главное назначение всех духовных даров – назидание церкви. Теперь, когда мы определили назначение духовных даров, посмотрим, как они проявляются в библейской истории. Духовные дары начали проявляться во времена Ветхого Завета. Согласно книге Бытия 41, Дух наделил Иосифа способностью толковать сны. А в книге пророка Даниила 4 тоже сказано о Данииле. В Ветхом Завете говорится о многих пророках, которых наделил силой Бог, чтобы говорить со своим народом. В Ветхом Завете также есть свидетельства о чудотворениях и исцелениях, например, об исцелении проказы и воскрешении мертвых, которые совершали герои веры. В Ветхом Завете в этих случаях не всегда упоминается Дух Божий, но Новый Завет разъясняет, что это были дары духовные. Согласно Римлянам 12:6 и 1 Коринфянам 12:28-29, пророчество, исцеление и чудеса – дары Духа. Кроме того, в книге «Исход» в нескольких местах указывается, что Святой Дух наделял мастеров необычайными талантами и способностями, чтобы помочь им строить скинию, а также учить других мастеров. Это первый случай описания в Библии проявления духовных даров. Прочитаем, что пишет Моисей, Исход 35:30-35. «Господь назначил именно Веселиила и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством делать всякую художественную работу, и способность учить других вложил в сердце его и Аголиава. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача и вышивателя». Святой Дух также наделил царей особыми дарованиями, которые помогали им управлять своими царствами. Так Саул получил силу от Святого Духа, чтобы справиться со своим делом. Об этом мы читаем в 1 Царств 10:10 и 11:6. А из 16 главы стихи 13-14 мы узнаем, что когда Давид был помазан в цари, Бог лишил духовного дарования Саула и наделил им Давида. Поэтому в Псалме 50:13, после того, как Давид согрешил с Версавией, он молился о том, чтобы Бог не лишил его Святого Духа. Давид знал, что Бог лишил этого дарования Саула, потому что тот согрешил. И он надеялся, что поскольку он покаялся, Бог оставит ему духовные дары. Но хотя мы находим в Ветхом Завете эти примеры проявления духовных даров, важно осознавать, что тогда эти дары проявлялись относительно редко. Они давались тем, кого Бог призывал к особому служению, например, пророкам и царям. Но в Ветхом Завете отражено ожидание, что когда-то все, кто входит в Завет, будут одарены Духом. У пророка Иоиля 2:28-29 написано: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Говоря, что это произойдет после того, Иоиль имел в виду, что это будет в последние дни. В конце времен, когда Бог установит свое небесное царство на земле, Он обильно изольет от Духа Своего на свой народ. Дары Духа перестанут быть уделом только таких людей, как цари и пророки. Бог излиет Своего Духа на все сообщество Завета. И это произошло во время земного служения Иисуса, при введении им царства.
Вопрос о различии даров Святого Духа, относящихся к времени Ветхого Завета, Нового Завета, один из наиболее трудных вопросов. Яснее всего в Библии о различии между ветхозаветными и новозаветными дарами Святого Духа говорится в категориях количественных, хотя об этом в Писании сказано немного. В этой связи можно назвать текст у Исаия 32:15, что во дни Нового Завета излиется Дух, и где употреблено слово «харах», или более известное место у Иоиля 2:28, где сказано, что в последние дни, во дни восстановления и обновления, используется Святой Дух, и где употреблен глагол «шапхак». Эти глаголы в древнееврейском означают «выливать в большом количестве». Если бы мы попытались провести различие между действием Святого Духа в Ветхом Завете и в Новом Завете, нам нужно было бы мыслить в категориях «меньше», «больше». Раздаяние Святого Духа охватит большее число людей, потому что он изольется изобильно.
В книге Деяний 2:3-4 рассказывается, что в день Пятидесятницы, вскоре после того, как Иисус вознесся на небеса, Святой Дух излился на всю церковь. То, что имело вид языков как бы огненных, сошло на учеников, и, как следствие, все они начали говорить на иных языках. Дальше стихи 16-18 Петр объясняет, что это произошло во исполнение пророчества Иоиля о последних днях. С того дня духовные дары доступны всем в церкви. Библия нигде не дает нам их полного списка и не говорит, что действительные дары только те, которые уже проявлялись. Кроме того, есть различия между перечнями даров в разных посланиях. К Римлянам 12, 1 Коринфянам 12 и к Ефесянам 4. Это дает основание считать, что эти дары – это примеры того, что совершил и производил Дух в то время. Эти перечни не предназначены для того, чтобы определить возможности Духа. Кроме того, многие из названных даров носят общий характер, поэтому как именно они изначально проявлялись, сказать сложно. Таким образом, разумно полагать, что Бог Святой Дух волен производить или усиливать в людях любые угодные Ему способности. Считаем ли мы, что Святой Дух может давать дары любые или только названные в Библии, все мы едины в понимании, что Он наделяет дарами по Своему замыслу и Своей воле. Дары – проявление Его благодати, в которых Он никоим образом не ограничен. Павел разъяснил это в первом послании к Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». И в послании к Римлянам 12:6. «По данной нам благодати имеем различные дарования». По мнению большинства богословов, Новый Завет учит, что Святой Дух наделяет каждого верующего по меньшей мере одним духовным даром. Это находит подкрепление не только в тексте Иоиля 2:28-29, но и в таких стихах, как Римлянам 12:6, Ефесянам 4:7 и 1 Коринфянам 12:7-11. Но христиан иногда удивляет то, что получать духовные дары могут неверующие. Так было, например, с пророком Валаамом в книге Числа 22:24. Валаам хотел проклясть Израиля, но Бог заставил его благословить народ. То же касается и новозаветной церкви. Так в Евангелии от Матфея 7:21-23 Иисус сказал, что погибнут многие, кто пророчествовал, изгонял бесов и творил чудеса Его именем. Прочитаем из послания к Евреям 6:4-6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. То, что отпадшие могли вкусить дара небесного, соделаться причастниками Духа Святого и вкусить сил будущего века, говорит не о спасении, а о наличии у них духовных даров».
В любом случае, верующие получают дары или неверующие, назначение духовных даров тоже. Они даются для блага церкви. Лучшее использование наших даров не в том, что улучшится наша духовная жизнь, или что мы будем ощущать эмоциональный подъем или выделяться среди прихожан церкви. Святой Дух посылает нам дары, чтобы мы могли служить другим. И мы должны служить им со смирением, зная, что только благодаря Духу мы можем делать то, что делаем.
Итак, говоря о духовных дарах, мы рассмотрели их назначение и историю их проявления в Библии. Теперь мы посмотрим, как христиане понимают их проявление в наше время. Верующие в общем согласны в том, что Святой Дух продолжает посылать духовные дары и сейчас. Мы едины в убеждении, что Он дарует их всем верующим. Но есть разные точки зрения на то, какими дарами Дух наделяет сегодня. То есть этот вопрос касается особенно ярких даров. Мы имеем в виду дары, которые, вне всяких сомнений, следует считать проявлениями Духа, потому что они не могут быть объяснены человеческими природными способностями и талантами. Так, чудотворение, исцеление, воскрешение мертвых, видение, говорение на языках – истолкование языков, пророчество, а также слово мудрости и слово знания – дары, о которых евангельские верующие ведут споры. Мнения об этих дарах располагаются между убежденностью в том, что эти дары прекратили появляться, и верой в то, что они повсеместно продолжают действовать. Приверженцы мнения о полном прекращении действия зрелищных даров обычно говорят, что они действовали раньше и перестали проявляться с завершением той эпохи. Эту эпоху обычно отождествляют со временем служения апостолов. Сторонники этой точки зрения понимают этот апостольский век как период свидетельства об истинности благовествования Христова и утверждения Церкви. Обычно ссылаются в частности на текст Ефесянам 2:20, в котором говорится об утверждении Церкви на основании апостолов и пророков. Сторонники этого взгляда считают, что такие впечатляющие дары были нужны, когда закладывалось основание Церкви, то есть в эпоху апостолов и пророков, когда Церковь Нового Завета только созидалась и обособлялась от Израиля. Многие приверженцы мнения, что действие духовных даров прекратилось, считают, что эти дары проявлялись только с целью подтверждения Евангелия и авторитета апостолов. Когда эти цели были достигнуты, Дух перестал давать эти дары. Некоторые считают, что этот период завершился со смертью последнего апостола, как принято считать Иоанна, который умер в конце первого века. Другие продлевают этот период до формального завершения канона Священного Писания, до IV века.
Бог совершает чудеса и сегодня, но эти деяния Святого Духа не такого же свойства, что чудеса апостольского века. В то время духовные дары имели своей целью утверждение Церкви. Они были основополагающими для апостольского учения, посредством которого Бог открыл себя людям. Сейчас чудеса не являются средствами нового откровения. Они не добавляют ничего к тому, что Бог уже совершил во Христе и зафиксировал для нас в Библии. Таким образом, Святой Дух на протяжении веков посылал сверхъестественные дары, назначение которых состояло в откровении и утверждении христианской веры. И эти дары перестали проявляться, когда была завершена запись откровения в Писании.
С другой стороны, приверженцы мнения, что духовные дары продолжают проявляться, утверждают, что действие впечатляющих даров относится ко всей истории Церкви, и что они будут продолжать действовать до возвращения Иисуса. Некоторые полагают, что в Новом Завете все верующие имеют эти дары. Другие убеждены, что христианин должен иметь как минимум дар языков, или даже, что те, кто не говорит на языках, не спасены. Но большинство уверены в том, что Святой Дух по-прежнему наделяет такими дарами, когда ему угодно, и что факт завершения эпохи апостолов его не сдерживает. Они подчеркивают, что в единственном месте в Библии, где говорится о прекращении действия таких даров, указывается, что это произойдет со вторым пришествием Христа. В первом послании к Коринфянам 13:8-10 мы читаем: «И пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Приверженцы взгляда, что дары продолжают проявляться, понимают совершенное, как указание на самого Иисуса или на наше конечное состояние прославления при Его возвращении, и что так или иначе дары пророчества, языков и знания будут действовать до тех пор.
Существует дискуссия о том, действуют ли дары Святого Духа сейчас. Языки, исцеление, пророчество, изгнание бесов. Я хотел бы попросить того, кто поднимает этот вопрос, опираясь на Библию, обосновать позицию, что эти дары не действуют сегодня. Думаю, никто не будет отрицать, что дары проповедования, управления и учения по-прежнему действуют. Почему какие-то дары должны быть обособлены? Иногда в этой связи ссылается на 1 Коринфянам 13. Я слышал в проповедях, что когда наступит совершенное, эти дары, пророчества и тому подобное, больше не будут проявляться. Истина совершенная наступит тогда, когда придет конец века. Будут новые небеса и новая земля, и мы будем жить в этом новом мире. Есть все основания считать, что эти дары продолжают действовать и сегодня.
Между этими двумя мнениями есть промежуточные позиции, в которых сочетаются представления о прекращении и продолжении действия даров. Некоторые полагают, что впечатляющие дары могут продолжать действовать, но что они проявляются редко. Другие считают, что некоторые такие дары продолжают действовать, но что теперь они проявляются иначе, так что уже не поражают воображение. Например, пророчество теперь сводится к проповедованию и учительству и больше не включает в себя получение особого откровения от Бога. Но какой бы точки зрения на дары мы ни придерживались, важно сознавать эти различия во мнениях. Дух дал нам дары для созидания церкви, поэтому неодинаковые представления о духовных дарах не могут быть основанием для критики других христиан, тоже придерживающихся Библии. На этом уроке, рассуждая о деяниях Святого Духа в церкви, мы поговорили, во-первых, о благодати Завета в Ветхом и Новом Заветах. Во-вторых, о Писании, в частности, о таких его аспектах, как богодухновенность, идея и цель. И, в-третьих, о духовных дарах, а именно об их назначении и о проявлении в библейской истории и в наше время.
Как мы убедились, Святой Дух могущественным образом действует в Церкви Христовой. Наш следующий урок мы посвятим тому, как Святой Дух благословляет верующих. Но важно знать, что Он являет великое богатство благодати всему сообществу Завета. Действие Святого Духа в мире не сводится к спасению отдельных грешников от последствий их греха. Оно включает в себя назидание Божьего народа и наделение всем необходимым, чтобы мы могли распространять Его Царство во всем мире.